Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Сейчас я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на текст, который очень много говорит нам о такой важной теме, важном вопросе в нашей жизни, о духовной зрелости. Этот текст записан в первом послании Тимофею. Мы его с вами изучали немножко прошлую среду. Кто из вас был? Мы начали с вами говорить и остановились на 13 стихе. В этих двух стихах апостол Павел, во всех стихах, которые мы прочитаем сегодня, он учит Тимофея принципам духовной зрелости. Проблема, которая была у Тимофея, друзья, не только относится к Тимофею, она относится к любому христианину. Еще раз, она не относится к Тимофею как пресвитеру или пастору или лидеру в церкви. Она относится к любому христианину, потому что в какой-то мере каждый из нас, и в первую очередь, братья, мы лидеры, в какой-то мере мы действительно должны, как христиане, понимать свою ответственность, свою роль в той сфере, где мы находимся, будь это в семье, на работе, где бы это ни было. Поэтому учиться духовной зрелости нужно, она не дается нам в момент нашего покаяния. Духовная зрелость не дается нам в момент нашего возрождения, когда мы становимся детьми Божьими, мы становимся детьми, которые постоянно растут, возрастают. Мы видим, что не только у Тимофея, но у многих людей, мы читаем это из каждого послания, можем увидеть, что у многих христиан, если не у всех, очень часто наблюдалась проблема, что они, становясь взрослыми, оставались незрелыми. Они, может быть, становились больше ростом, не становились сильнее, проворнее физически, возможно, они становились богаче, более образованными, более опытными, более религиозными, но, к сожалению, не все становились более зрелыми. Мы говорили в прошлый раз с вами, что зрелость – это объективная и очень трезвая, объективная и трезвая реакция, реакция на разные обстоятельства. И эту способность дает нам Иисус Христос, к этому Он нас постоянно призывает, для этого жизнь Церкви выражается в наших собраниях, в наших групповых изучениях Библии, это выражается в самых разных сферах нашей жизни, и мы учимся вместе с вами этому процессу духовной зрелости. Помните, послание евреям, автор обращается к людям верующим, этого текста у меня нет, если у вас есть, он, пожалуйста, откройте его, он пишет в 11 стихе следующее. После того, когда он говорит, что Иисус Христос страданиями навык к послушанию и совершившись, то есть став зрелым, Иисус Христос, как человек, став зрелым, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, Он был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Смотрите, что он дальше пишет. Об этом, то есть о том, что Христос стал зрелым, и Его жизнь должна отображаться в нас, об этом стоило бы говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Здесь, в данном случае, автор, обращаясь к верующим, показывает им проблему, что время очень много прошло, они, может быть, стали более опытными, они более переживают в своей жизни, они знают много вещей, научились. В то же самое время они остались незрелыми, то есть они не отображают образ Христа. И мы с вами помним ясно и четко, понятно, это самая главная цель, почему Господь оставил здесь на земле. Я должен уже оговориться, в каком смысле самая главная цель. На самом деле даже зрелость, друзья, духовная зрелость не может быть основной целью нашей жизни. Зрелость... это единственный метод, лучше сказать, это единственный метод, как прославляется наш Господь. Зрелость нам объясняется в Писании, и к зрелости Бог призывает нас, чтобы мы могли прославить Его. Очень часто, когда мы говорим о зрелости, иногда, может быть, где-то вдруг закрадывается мысль, может быть, о каком-то... мы лелеем мысль о самовосхвалении, или, возможно, лелеем мысль, что нас заметят, или что мы уже зрелые стали, что мы можем поучать других. Не об этом речь идет. Когда Павел, апостол Павел, пишет Тимофею о зрелости, он пишет ему с целью, чтобы он в своей жизни мог принести славу Господу. в той сфере, где он трудился, или в том месте, в той церкви, где он трудился. Я хочу несколько, буквально, друзья, обратить ваше внимание, еще раз повторить немножко о том, о чем мы говорили в прошлый раз, но прежде давайте мы прочитаем текст и вспомним. Еще раз хочу, чтобы каждый из вас сейчас молитвенно подошел к этому, чтобы Господь благословил вот это время, благословил для вас, чтобы этот текст был благословением для вашей души, чтобы вы сегодня могли видеть, в чем и каким образом вы можете меняться. И на самом деле, когда мы говорим о зрелости, часто мы видим вот зрелый человек, а что именно, с чего начинать, мы иногда не знаем. И этот текст прекрасно отвечает нам на эту проблему. Итак, 4 глава 1 послания Тимофею. Мы прочитаем с 12 стиха по 16. И после этого мы изучим с вами 4 очень важных пути или принципа к духовной зрелости, о которой говорит апостол Павел. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, занимайся наставлением, учением, не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Текст обращается, во-первых, к Тимофею, который был пресвитером, и он был, будучи пастырем церкви, в то же самое время были какие-то некоторые недостатки в его характере, возможно, в его жизни, в его поведении. Апостол Павел обращается к Тимофею, и обращаясь, помните вот это напряжение, которое в этой фразе, обращаясь к Тимофею, он говорит о других людях. Очень странная ситуация. Обращаясь к Тимофею, он говорит, что пусть они, вот смотрит на него в глаза, говорит, пусть они не относятся к тебе легкомысленно. И Тимофей вроде бы должен был сказать: Павел, так скажи им. И на самом деле Павел не ошибается, он говорит: нет, нет, Тимофей, это ты, это твоя ответственность. Очень часто, друзья, на самом деле мы похожи на Тимофея, и мы часто занимаемся вот этим blame shifting, когда мы переносим вину на других. В то же самое время апостол Павел, обращаясь к Тимофею, сегодня и нам говорит, что от нас самих будет очень много зависеть от того, как к нам будут относиться люди. Хотя это не самое главное. Самое главное – это служение, в котором пребывал Тимофей. И апостол Павел хочет, чтобы это служение, ради которого он всю свою жизнь поверг просто на страдания, ради это служение, ради которого он сейчас пишет это послание, он хочет, чтобы это служение было эффективным и у Тимофея, то есть чтобы Бог, живой Бог, прославился в его жизни через его проповедь, через жизнь в церкви и так далее. Апостол Павел, обращаясь к нему, говорит в первую очередь подражание Христу в конкретных сферах. И мы с вами говорили, помните, вот эти два очень важных круга, которые показывают нам жизнь Христа, показывают нам характер Христа и показывают нам соприкосновение второго круга, моя жизнь с Ним, ровно настолько, насколько я отображаю Христа. И опять эта схема или графика сама, она может быть не совсем полностью отражает картину, потому что есть сферы, где я отображаю Христа, у меня лучше получается, есть сферы, где я даже и не затронул их. Это как комнаты в нашем доме. В одной комнате вроде порядок, а в другой пыль стоит столбом. Или просто уже осела, и там нужно строго, начисто вычищать все. Поэтому, по крайней мере, на этой схеме можем увидеть, что жизнь христианина, она ровно настолько, насколько отображает характер Христа, ровно настолько мы зрелы. И это вот та сердцевина, которую мы видим, где два круга друг на друга накладываются. Таким образом, мы видим зрелость христианина. Это способность, данная Богом, отображать Христа в любой ситуации. И вы знаете, что еще? Наверное, я не ошибусь, если скажу это и от вашего имени. Мы все на самом деле таким образом живем. Сегодня в одной сфере мы проявили зрелость, в этой же сфере завтра не проявили. То есть это не только один раз мы проверяем свое сердце, свою сферу, и этого хватит нам на всю жизнь. Или взялись за одно, решили и пошли к следующему. Нет. Следующая схема, о которой мы с вами говорили, в каких сферах апостол Павел просит Тимофея, и притом не просит, а повелевает, чтобы он отображал Христа. Первая сфера была, помните, слова. Вторая – мои поступки, мое поведение во всех разных аспектах моей жизни, моя любовь, мой дух, то есть мое настроение внутри, вообще attitude toward life, вера или верность, каким принципам я верен, каким убеждениям, и чистота. Какие стандарты моей чистоты? Помните три вопроса, которые мы пробовали немножко просмотреть каждую сферу? Я хочу их просто повторить еще раз, друзья, потому что если вдруг вы не сделали это на прошлой неделе, хочу вам просто сказать, что вы остались там же. Бог дал нам текст, дал нам ответ на наши проблемы, на нашу незрелость. Бог дает для нас ясное, четкое повеление. И если мы ничего не сделали на прошедшей неделе в этом плане, мы остались там же. То есть мы уже отстаем на неделю, если мы, скажем, только от той, от прошлой среды отсчитываем нашу зрелость. Поэтому этот текст еще раз показывает нам, что в слове и три вопроса мы задаем в этой сфере. Что я говорю? Что я говорю себе? Что я говорю своим родным? Что я говорю людям вокруг меня? На самом деле, говорю ли я истину? Говорю ли я слова Христа? Отображает ли моя жизнь в этой сфере характер Христа? Говорю ли я истину в первую очередь себе, своему сердцу? Где я говорю и почему я говорю то, что я говорю? Очень важные три вопроса. Самые главные три вопроса в этой сфере. Следующая сфера – мое поведение. Что я на самом деле делаю? Чем я занят? Почему я именно этим занят? Эти вопросы, которые должны ответить каждый из нас. Третья сфера – мы видим здесь любовь. Что я люблю? Или кого я на самом деле люблю? Почему этот вопрос важный? Потому что ответ говорит нам о том, что то, что я люблю, чем я увлекаюсь, к тому я буду бежать, к тому я буду рваться душой своей, в том я буду находить удовлетворение. И поэтому, если я нахожу в чем-то удовлетворение постоянно, это и есть мой Бог. То, что я люблю, то на самом деле и есть мой Бог. Апостол Павел говорит дальше, отображай, будь образцом. Будь образцом, будь примером, становись примером в этих сферах, в слове, в жизни, в любви, в духе, что я чувствую, почему я чувствую, где я чувствую то, что я чувствую. И это очень важная сфера, где, опять, я когда говорю за чувства, друзья, это не только эмоции, а внутреннее расположение сердца, к чему оно рвется, очень близко и сродни первому или предыдущему слову «любовь». Дальше апостол Павел говорит «в вере». Будь образцом, то есть отображай Христа в вере. Отображай так, чтобы все другие могли видеть. Отображай Иисуса Христа в вере. И мы задаем три вопроса этих опять себе. Во что я верю? Каково мое убеждение? Что на самом деле я делаю? Мои поступки говорят о моей вере очень много. И каждый момент нашей жизни, каждое мгновение в нашей жизни, мы на самом деле верим. Мы делаем решение по одной причине, что мы убеждены в чем-то. Мы можем твердить одно, но наши дела говорят о наших убеждениях. И последний апостол Павел говорит, отображай образ Христа, преображайся в этом, сверяй свою жизнь с Ним. Не сравнивайте никогда свою жизнь друг с другом. Не сравнивайте свою зрелость со зрелостью рядом ваших детей или ваших родителей, или вашего мужа или жены. Потому что это никогда не поможет вам выйти из ситуации. И апостол Павел здесь говорит, будь образцом. И будь образцом означало, в первую очередь, мы видим, это означает, что он должен был отображать Христа. Итак, преображение в образ Христа – это постоянный процесс, друзья. И в этом круге, или в нашей схеме мы видим, что как только мы в словах вроде бы начинаем наводить порядок, мы хотим перейти к следующему, и дальше третья, четвертая, пятая, шестая сферы. И опять, этот текст только показывает нам шесть. В других текстах апостол Павел намного больше говорит. Но мы берем этот текст, и этого достаточно, чтобы начать работать со своим сердцем. Итак, первое. Первый признак или первый принцип преображения в образ Христа. Если бы я у вас спросил сегодня, насколько вы отображаете образ Христа и в какой сфере, могли бы вы конкретно сказать? И второй вопрос я сразу бы задал бы вам и себе, видят ли это люди вокруг меня? На самом деле, видят ли они перемены в моей жизни? Видят ли они Христа? Видят ли они Евангелие в действии? Видят ли они Христа, которые реализовывают свою жизнь через мои поступки? Второе, о чем апостол Павел говорит, мы читаем в 13 стихе. 13 стих говорит следующее. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением». И здесь мы выводим очень важный принцип для нас. Апостол Павел продолжает учить Тимофея, что нужно делать, что нужно иметь, чтобы его жизнь не была просто таким пренебрежительным или легкомысленным фактором. Он хочет, чтобы жизнь Тимофея была как свеча, чтобы жизнь Тимофея была вот этим светом Христовым для других, чтобы жизнь Тимофея была солью, чтобы жизнь Тимофея была как город, который невозможно спрятать. Невозможно спрятать город, который стоит на горе. В данном случае он говорит следующее. Посвященность истине во всех сферах жизни. Очень кратко мы с вами говорили, помните, с вами говорили вот эти три очень важных слова, о которых он здесь говорит, занимайся. Во-первых, слово «занимайся» означает обращать внимание, держаться за что-либо. Give attention или hold toward something. Твоим фокусом, Тимофей, должна быть истина, говорит Павел. Она не рождается у тебя в разуме, и нам нужно это помнить, друзья. Истина не рождается в нашем разуме, наоборот, она притупляется. 2-3 раза мы слышим одно и то же, и притупляется наша память. И апостол Павел говорит о посвященности, он говорит, занимайся этим постоянно. Hold on, hold toward it. Держись крепко за истину. Почему он об этом говорит? Потому что вихри разных учений, вихри разных наших собственных побуждений, чувств, всего того, что мы видим в мире, они как шторм дуют в нашу сторону, дуют на нас и пытаются сбить нас с толку. Апостол Павел говорит, занимайся. И он говорит три слова вот этих: чтение, наставление и учение. Чтение относится в первую очередь к тому, чтобы изучать и различать и узнавать истину. Узнавать истину, которую мы находим в Слове. Когда он говорит о наставлении, речь идет, Павел говорит, занимайся наставлением. Он говорит, в первую очередь, наставляй свое сердце. И мы помним, что в контексте он говорит о служении в церкви, но служение в церкви никогда не будет успешным, если не было в первую очередь служения своему сердцу. И апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, ты занимайся чтением. И он здесь не говорит чтением с кафедры Слова Божьего в первую очередь, чтением, тем чтением, изучением Слова Божьего, чтобы питать свое сердце, свою душу. То настолько мы наставляем себя, свое сердце, если мы учимся это делать, ровно настолько мы сможем это делать и с другими людьми. Занимайся чтением, занимайся наставлением. Я еще раз хотел бы повторить, друзья, один очень важный элемент. Слово «наставление» или «наставник», когда употребляется в Библии, в данном случае это то же самое слово, которым Иисус Христос назвал Духа Святого, «утешитель». И опять, даже слово «утешитель» не совсем точно переводит смысл. Утешитель – это тот, который зовет на другую сторону. То есть Дух Святой что делает? Всякий раз, когда мы открываем Слово Божие, Дух Святой использует Слово Божие, истину Слова Божие, чтобы вести нас на сторону Божью. Всякий раз, когда мы действительно открываем Библию, Бог зовет нас, Он зовет нас на свою сторону. Мы очень часто просыпаемся уже на своей стороне, правильно? Даже не понимаем, как мы там оказались, но просыпаемся уже на своей стороне. И когда мы открываем Слово Божие, Бог зовет нас к себе. Вот это наставление, это значит использовать Слово Божие как лодку, чтобы быть на Божьей стороне, чтобы постоянно быть с Ним, чтобы пропитываться Его идеями, Его истиной, чтобы пропитываться Его желаниями, чтобы пропитываться Его радостями, чтобы пропитываться печалью, которая у Бога. Потому что наше, друзья, оно все субъективное, оно негодное, оно ненужное. И Бог хочет напитать наше сердце, чтобы нам было благо. Поэтому апостол Павел пишет, говорит, занимайся чтением, занимайся наставлением, занимайся учением. Слово «учение» означает систематизированное учение. То есть Слово Божие, оно ясно, понятно, выставлено. Здесь учитываются и правила изучения Писания и так далее. Но больше всего, друзья, больше всего, я хочу еще раз об этом напомнить себе и вам. В первую очередь, апостол Павел просто-напросто, в первую очередь, он не говорит просто-напросто об академическом упражнении или умственном упражнении. Апостол Павел говорит о том, что чтение, наставление и учение Иисуса Христа является самым важным событием дня, самым важным событием недели, самым важным событием всей жизни. Когда мы открываем Слово Божие, Дух Святой показывает нам, личность Бога говорит к нам. Это не просто newspapers, это не просто yellow pages, это не просто, может быть, какой-то каталог каких-то правил или правил жизни. Друзья, это Слово живого Бога. Господь говорит к нам. Всякий раз, когда мы читаем, наставляем и занимаемся учением, то есть упорядочиваем свой ум, свои мысли, выстраиваем их как книги на книжной полке, Господь на самом деле показывает нам себя. Он хочет, чтобы эта встреча постоянно была с нами, у нас. Поэтому апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, в первую очередь, у тебя должен быть один принцип. Самый первый – это преображение в образ Христа. Второе – посвященность истине. Недавно начался месяц февраль, и многие из вас начали читать притчи. И когда было второе число, вы, наверное, читали вторую главу, я надеюсь. Если нет, вы очень много потеряли, потому что во второй главе именно об этом и говорится, чтобы мы могли на самом деле учиться, даже и в Ветхом Завете об этом идет речь, чтобы мы могли учиться встречаться со Словом Божьим, встречаться с истиной Писания, встречаться с личностью Бога, с личностью Иисуса Христа, когда мы открываем Священное Писание. Смотрите, вторая глава, первых несколько стихов я хочу прочитать вместе с вами. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание, взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Обратите внимание, познание о Боге невозможно без Слова Божия. Его нужно учиться слушать постоянно. Я хочу, чтобы вы просто обратили внимание на несколько здесь повелений, о которых говорит Отец Сыну, говорит. В то же самое время Бог говорит сегодня к нам, как к своим детям. Он говорит, если ты примешь. Принять нужно с целью, чтобы сохранить. А сохранить в английском языке очень точно переведено treasure. Слова Божьи должны стать сокровищем для нас. Он говорит, если ты примешь слова мои, если сохранишь при себе заповеди мои, свое ухо сделать внимательным, и свое ухо сделать внимательным к мудрости, то есть наклонить сердце свое. Это оказывается, не такое легкое занятие слушать Слово Божье или читать его. Это совершенно, друзья, не академика, это совершенно не просто умственное перекачивание информации отсюда сюда или просто заучивание Писания. Здесь намного больше идет, здесь идет речь сердца, речь о работе сердца идет. Примешь, сохранишь, сделаешь внимательным, наклонишь сердце твое. Если будешь призывать знания, в тот момент, когда вы, сколько раз так было, вроде бы слышишь, понимаешь, и в то же самое время рождается опять желание знать больше. И когда он говорит, когда ты будешь призывать знания, взывать к разуму, то есть взывать к мудрости Божьей, к Нему. Читая Слово Божие, рождается молитва. Когда мы читаем повеление Божие, мы видим свою неспособность, и в этот момент рождается молитва из души и сердца. Господи, дай мне силы исполнить это. Никогда, друзья, Библия не делает нас, не должна делать нас самоправедными. Но Библия нам дана для того, чтобы мы росли в своей посвященности истине во всех сферах нашей жизни. Вот поэтому он говорит, занимайся чтением, занимайся наставлением, занимайся учением. Четыре вопроса, я хочу их для вас повторить, друзья, потому что эти четыре вопроса, они пронизывают сегодня мое сердце, они пронизывают все то, что я делаю сегодня, когда встречаюсь с людьми, когда разговариваю со своей женой, когда разговариваю со своими детьми? Это очень четыре хороших вопроса, которые могут помочь вам оценить, насколько действительно вы посвящены истине. Посвящение истине, помимо встречи с Богом, она, или можно лучше другими словами так сказать, встречаясь с Богом через Слово Божие, встречаясь с Иисусом Христом, когда мы слышим или изучаем сами, наша жизнь обязательно будет другой. Если наша жизнь где-то не меняется, не было встречи, был какое-то, было, возможно, академическое упражнение, но не было встречи с Богом. И четыре вопроса, которые мы с вами извлекаем из 2 послания Тимофею, 3 главы, 16-17 стих. Вы знаете, наверное, все наизусть это слово. Если вы знаете, вы можете даже вслух сейчас громко говорить его вместе со мной. Все Писание богодухновенно и полезно. Полезно для чего? Для научения. Полезно следующее для чего? Для обличения. Третье – для исправления. И четвертое – для наставления в праведности. Обратите внимание, вот эти слова повторяются там. Наставление в праведность, то есть training in righteousness. Зачем? Да будет совершен Божий человек, то есть да будет зрелым, чтобы он созревал. Опять обратите внимание, насколько тесно взаимосвязана встреча с Богом через Слово Божие. Когда мы изучаем Слово Божие каждый день, или когда слышим в воскресенье, встреча вот эта с Богом, она непременно будет вести к процессу. Если нет процесса, не было встречи. Не было посвящения истине. Так процесс или уровень посвященности можно измерить этими четырьмя вопросами. Что Бог сегодня вас учит? Или другой вопрос. Что в Иисусе Христе, когда повстречались вы с Ним сегодня утром, или на утреннем собрании, когда вы вспоминаете истину, что именно об Иисусе Христе влечет ваше сердце? Какая характеристика Его характера, Его жизни влечет сегодня? То есть, что Бог сегодня учит вас? Второе. Писание полезно не только для научения, оно полезно для обличения. То есть, должно быть обличение. Что сегодня Господь обличает в вашем сердце? Что Он сегодня хочет ампутировать? Что Он хочет сегодня выгнать из вашей жизни? Если этого нет, друзья, не было первого. Было просто перекачивание информации, религиозной или библейской информации, но не было посвященности истине. То есть, когда речь идет о том, что Павел говорит, занимайся чтением, занимайся наставлением, занимайся учением, он говорит, чтобы это учение стало выражаться в твоей жизни. И второй вопрос, который мы извлекаем из третьей главы 16 стиха, для научения, обличения. Что Господь обличает сегодня в твоей жизни? Третий вопрос. Какой у тебя план? Какой у тебя план, чтобы исправлять то, что ты находишь в себе? Мы не можем просто говорить «грешен батюшка» и что делать дальше? Ну, все мы грешные. Мы так не можем на этом останавливаться. Так живут религиозные люди. Это лицемерная жизнь, о которой апостол Павел писал в предыдущих стихах, в этой же главе. Лицемерная жизнь и сожженная совесть. Если слово сегодня не касается нашего сердца, мы не посвящены истине, давайте не будем обманывать себя. В то же самое время, третий вопрос очень важный. Какой у тебя план? Если я нахожу, что я слишком быстро раздражаюсь, какой у меня план? Я это делаю со своими детьми постоянно. Что произошло, я спрашиваю, что на самом деле произошло, второе, каким образом ты отреагировал, и третье очень важное, что ты должен был сделать, и последнее, что ты будешь делать в следующий раз, когда в этой же ситуации ты окажешься. Это не только детям, друзья, это нам нужно учиться. Если я на самом деле живу той же жизнью, как я жил вчера, не было посвящения истине, и процесс зрелости остановился, как Титаник. Он своим носом уперся в ледяную гору. Что это за ледяная гора? Что это за айсберг на вашем пути, который перестал или остановил вас в хождении за Христом? И апостол Павел обращается к Тимофею, друзья. Как вы видите, он здесь побуждает его к этому. Он побуждает его к тому, чтобы Тимофей занимался. Чтобы он занимался своей душой, чтением, чтобы он питал свое сердце, чтобы он наставлял свое сердце, чтобы он учил свое сердце, свой разум, чтобы он наполнял его истиной Священного Писания настолько, чтобы она преображала его конкретную жизнь. Кто-то когда-то сказал, если вас обманули один раз, должно быть стыдно им, но если вас обманули второй раз, должно быть стыдно вам. Представьте, сколько мы раз обманываемся, друзья, когда живем той же самой жизнью. И если мы продолжаем не меняться в какой-то сфере, должно быть стыдно нам даже больше. Это ужасная проблема, которая может быть и в моей жизни, и в вашей жизни. Поэтому апостол Павел призывает и нас. Второе, посвященность истине во всех сферах жизни. Во всех сферах жизни. Третье. В 14 стихе апостол Павел продолжает учить Тимофея и продолжает учить нас. Смотрите, что он там пишет. «Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Было у Тимофея время, когда апостол Павел увидел в нем дарование. И апостол Павел имел это откровение. Каким-то образом он имел, опять, Бог дал ему это откровение, что у Тимофея есть этот дар. И однажды, когда Тимофей уже был пресвитером в церкви, братья, elders, старейшины в церкви, они, пресвитеры, другие братья в церкви, они возложили руки на него. И возложение рук означало всего лишь навсего признание того дара, который Бог дал для Тимофея. Но почему апостол Павел пишет об этом здесь? Интересный, очень важный момент, друзья. Говоря о зрелости, говоря о процессе созревания, апостол Павел вдруг говорит о том, что Тимофей, у тебя есть дар, и ты пренебрегаешь этим даром. Почему? Почему это важно? Тимофей был пресвитером церкви, Тимофей был проповедником, Тимофей был тот, который был ответственен, как никто другой, за состояние в церкви. Он должен был учить церковь. И это был его дар. Это был его дар, который он должен был использовать не ради себя теперь, друзья. Он должен был этот дар использовать ради церкви. В принципе, он говорит о служении, поэтому мы извлекаем очень важный принцип отсюда. Очень важный принцип, который является принципом или путем к духовной зрелости. Прилежность в служении. Прилежность в служении. Апостол Павел пишет об этом не зря здесь, друзья. Он хочет, чтобы мы понимали, что служение – это еще одно доказательство того, что мы созреваем. Покажите мне человека, который не служит нигде ни в чем. Я вам покажу человека незрелого. Незрелый человек, который живет для себя, всю свою жизнь построил вокруг себя, вокруг своих приоритетов. У него нет времени никогда ни на что для того, чтобы послужить других. И апостол Павел об этом пишет Тимофею. И это, об этом же самом он говорит и нам сегодня. Прилежность в служении другим. Апостол Павел был теологом-практиком. Он понимал тенденцию любого, каждого из нас, и Тимофея тоже. Он понимал тенденцию каждого христианина к академическому или теоретическому варианту христианского служения или христианской жизни. Он говорит здесь о служении, находясь в котором человек имеет возможность расти. Почему это важно? Потому что зрелости, друзья, не достичь нам без служения другим. Разве не так? Вспомните, сколько раз... Когда вы служили другим, вы видели, насколько мало вы еще на самом деле любите Господа. Сколько раз, когда вы советовали или давали какой-то совет другим людям, вы ловили себя вдруг внутри, в сердце, что самим еще очень много нужно в этом расти. Разве не так? Если вы честный, то вы на самом деле согласитесь, что это так. Советуя другим или проповедуя другим что-то, мы очень часто ловим себя на мысли, что нам еще, ого-го, сколько нам нужно здесь работать самим. Опять, мы не можем молчать, потому что об этом говорит Слово Божье. В то же самое время, когда мы служим другим, мы начинаем видеть свои недостатки. И апостол Павел говорит, не роди в пребывающем в тебе даровании. Служи дальше, продолжай служить, не жди тогда, когда ты станешь зрелым, слишком зрелым. Никогда этого не случится. Таким образом, жизнь можно потерять напрасно для себя. Он говорит, начинай служить там, где ты можешь. Соответственно, твоего дарования, служи. Зрелости, друзья, еще раз, Я хотел бы это повторить. Нам не достичь никогда зрелости без служения другим людям в церкви. Почему? Потому что служение всегда начинается с умирания для себя. Самое главное, первая причина, почему человек в церкви не служит другим людям, он не знает, не хочет, не умеет, не научился умирать для себя. Ему его приоритеты важнее. Тимофей, как видно из текста здесь, не совсем серьезно относился к этой сфере. И на пути к его зрелости стояло нерадение. Апостол Павел говорит, не ради. Мы вернемся к этому слову еще, но хотел бы еще раз увидеть вместе с вами, друзья, что на пути к зрелости Тимофея стояло нерадение, которое могло выражаться следующими вещами. Безразличие. Нерадение – это безразличие. Очень часто нерадение – это просто-напросто неряшливость или небрежность, или поверхностность. Нерадение – это лень. Разве не так? Нерадение, слово-синоним – это лень. Быть ленивым – никто, по-моему, из нас не может похвалиться, что мы не таковы. Где-то в какой-то сфере мы больше смотрим на себя. Или страх. Страх тоже будет нас держать от того, чтобы мы служили другим. Конечно же, самолюбие и самопоглощенность с собой. Или это себелюбие, оно также, или гордость выражается в том, что мы самосожалеем себя. Жалеем себя и жалеем, и жалеем. Это все будет мешать нам развиваться эффективно. Это будет парализовывать нашу жизнь, друзья. Это будет парализовывать сам процесс роста духовной зрелости. Поэтому Павел строго-настрого повелевает Тимофею, не неради, перестань сейчас, сегодня быть нерадивым к своему служению. Вот о чем говорит здесь Павел Тимофею. Ресурс, который дан был Тимофею, он был слабо использован. Он намного больше мог быть эффективным для Царствия Божия. Друзья, и наша жизнь не стоит ни гроша, если она не посвящена Господу. Иногда кажется, да сколько же можно трудиться, хотелось бы и отдохнуть. Ничего плохого в этом нет отдохнуть. Речь идет, когда отдых, и только отдых становится стилем или жаждой нашего сердца. Что мешает нам быть прилежным? Или что мешало Тимофею быть прилежным? Три вещи я хотел бы здесь отметить согласно этого стиха. Не вымышляя что-то еще, не без разных догадок, мы можем в 14 стихе увидеть три вещи, которые мешали Тимофею. И эти три вещи, друзья, могут мешать нам быть в служении. Первое из них – это незнание. Незнание истины о том даре, который в нас. Апостол Павел пишет Тимофею, говорит, не неради о пребывающем в тебе даровании. Он говорит, другими словами, у тебя, Тимофей, есть дар. Слишком банально, может быть, звучит, но Тимофей, видно, не понимал этого до конца. Он не знал важности этого ресурса, который Бог дал ему. Это потенциал, который Бог дал для него, он его не использовал. И церковь, как тело Христа, терпела в определенном мере какой-то урон. Одно, что нам нужно отметить, друзья, почему это важно для нас сегодня. Каждый верующий получает дар от Духа Святого. Это немножко другое, чем дар Духа Святого. Каждый верующий получает дар Духа Святого. Это как печать, которую Бог ложит на своих. Дух Святой, каждый христианин, каждый верующий имеет Духа Святого. Но в данном случае идет речь о даре Духа Святого, то есть о способности, об уникальной способности человека, данной от Бога, служить для церкви в определенной capacity, в определенной сфере. Четыре текста. Вы, наверное, их знаете. Я просто хотел бы, чтобы кто-то из вас, может быть, думает, какой же у меня дар. Что я хотел бы этим сейчас сказать, как применение. Каждый из вас, если вы христианин, вы имеете дар. Вы имеете определенное дарование. И четыре текста или четыре главы, которые говорят нам о дарованиях. Это Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, 1 Петра 4 глава и Ефесянам 4 глава. 12-12 глава, 4-4 глава. Очень легко будет запомнить вам. 12 глава Римлянам говорит о дарах, которые Господь дает и зачем Он их дает. 12 глава 1 послания Коринфянам тоже говорит о дарах и почему их Господь дает, зачем Он их дает. И также мы читаем 4 глава 1 послания Петра и 4 глава Ефесянам. Я думаю, что вы можете изучить сами эти тексты и увидеть. Но Бог в этих текстах говорит для нас, что каждый из вас имеет дар. И если этот дар не используется для созидания церкви, мы грешим перед Богом. Мы грешим против тела Божьего. И это очень важно для нас слышать, потому что, кстати, можно почитать несколько текстов. 1 Коринфянам 12 глава 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, и Бог один и тот же, производящий все во всех». Все во всех. Бог производит все, что нужно во всех. То есть во всех, во всей церкви. Но каждому, каждому из нас дается проявление Духа на пользу. Проявление Духа на пользу. Каждому из нас дается Дух, дар от Духа Святого на пользу. Еще один текст, 1 Петра 4, 10, 11. Смотрите, что он говорит здесь, апостол Петр. «Служите друг другу». Это самая главная идея этого стиха. Служите друг другу. Он здесь даже не столько объясняет, что у нас есть дары. Он говорит, акцент делает на служите друг другу. Служите друг другу. И вопрос встает у слушателей Петра. Чем нам служить? Как мы можем служить? И он отвечает, служите друг другу. Каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Эта фраза очень важная. Добрые домостроители, stewards of God's grace. На самом деле, каждый из нас имеет благодать, даже в том, что мы уже имеем пропитание и одежду. Это общая благодать. Мы имеем дом, мы имеем машину, мы имеем фотоаппарат, мы имеем что угодно, компьютер. Все это Господь, друзья, дает для нас с одной целью, чтобы строилась Его церковь. Чтобы Он свое дело через нас делал здесь на земле. И эти 70 лет, которые мы здесь живем, по сравнению с вечностью, nothing, это zero, ноль. Вообще очень мало, и провести ее как-нибудь для себя, в этом нет смысла. И апостол Павел, и апостол Петр говорят об этом, служите друг другу тем даром, который получил, как добрые домостроители, как добрые стюарды того, что Господь дал вам, распорядители того, что Господь дает вам. Говорит ли кто? Говорит слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. И в этом мы ищем славы Божьей. 1 Коринфянам 4 глава 7 стих. Очень четко апостол Павел, можно сказать, суммирует то, о чем мы сейчас говорили в этом стихе. И каждому из нас сегодня задает этот вопрос. Ибо кто отличает тебя? То есть, кто сделал тебя отличающимся от другого? Кто делает нас такими разными, другими? Кто делает нас мужчинами и женщинами в самом начале, в зародыше? Он. Кто дает нам рост? Одному большой, другому не совсем. Кто дает серые глаза, зеленые глаза? Он дает. Кто делает нас такими различными, отличающимися друг от друга? Кто дает богатство и кто дает бедность? Он. Соломон говорит, и богатые, и бедные встречаются под солнцем, но и тому, и другому Бог дает день. Каждому из нас Бог дал ровно настолько, насколько Он считает нужным, и Он дал это с целью, Он это дал с целью. Апостол Павел спрашивает, ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь? Он говорит, что ты имеешь, чего бы не получил? Другими словами, все, что мы имеем, хоть мы и заработали своими руками, все, что мы имеем, мы получили. Здоровье получили, разум получили, ум получили, способности получили, образование даже получаем, все получаем. В этой жизни апостол Павел говорит, кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Что хвалишься, как будто бы сам заработал, и все это принадлежит тебе. Все, что Бог нам дает, друзья, Он дает с одной целью. Он строит, делает свое дело здесь на земле, и хочет, чтобы каждый из нас был прилежным в нашем служении. И незнание того, что Бог дал нам, незнание того, что все, что Он нам дает, должно иметь одну цель, это никогда не сделает нас способными быть прилежными в нашем служении другим людям. Второе, что мешало на самом деле Тимофею, то слово, о котором мы уже говорили, «не ради». Противоположная сторона говорит о том, или с другой стороны, если мы подойдем, проблема была у Тимофея, его нерадение, лень, нежелание.
его нерадение и лень. Павел говорит, не неради, то есть перестань быть ленивым, перестань быть беззаботным, перестань быть поверхностным в том, что ты делаешь. Не делай это лишь бы, чтобы от тебя отстали, делай это от души. Вы знаете, что нерадение, друзья, и лень – это самый страшный бич самых способных людей. Много, много разных способностей растеряны в этой жизни, and they wasted their life. Они растеряли свою жизнь по одной причине, что они были ленивыми. Соломон об этом говорит следующее, притча 13:23. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые, и в английском языке написано, что все гибнет от беспорядка». То есть у некоторых людей гибнет от беспорядка. Много Господь дает для нас, но много, друзья, у некоторых гибнет. Гибнет по одной причине. Ленивые, неряшливые, не знают, что Господь дал для них, и не понимают, возможно, что все, что у них есть, дано Богом, а если дано им, то дано с определенной целью. Не для нас, чтобы мы сами себя грели и так далее. Нерадение – это вторая большая причина, которая будет мешать нам быть прилежными в служении. Третье. Непонимание важности дара в созидании тела Христова. Сама фраза, помните, апостол Павел пишет Тимофею, еще раз посмотрите, «Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Друзья, это не просто напоминание. Апостол Павел хочет, чтобы Тимофей увидел важность своего дара. Бог не расшвыряется подарками. Он не просто, знаете, наугад дал кому, что кому попало. Бог очень четко соразмерил, до сотворения мира, Он сотворил уже здесь у себя в уме, Он сотворил церковь, Он видел каждого, Он знал, как тело будет работать. Возьмите свое тело, скажите, хоть одна частица там есть лишнего? Даже тот же аппендицит, который вырезают, он не лишний, вы знаете об этом? Доктора говорят, что на самом деле он не лишний. У меня его не вырезали, он мне не мешает и очень хорошо работает. У кого-то из вас вырезали, но опять-таки, все остальное есть у вас, и Бог это все соразмерил тело для того, чтобы более сильные, они попекались, они заботились о более слабом. Ни одного лишнего нет. А у нас, вы знаете, друзья, я просто говорю это потому, что я часто ловлю себя на этом. Мы часто смотрим на церковь как организацию или клуб какой-то. Мы, может быть, так не говорим, но у нас такое отношение. Бог дал нам что-то, и мы должны дорожить этим. Апостол Павел говорит две вещи. По пророчеству, то есть здесь он говорит, что Бог был вовлечен в том, чтобы дать тебе именно эти способности. И второе, с возложением рук означает, что люди вокруг увидели, что у тебя есть этот дар. Они признали этот дар в тебе. И когда мы встречаемся с теми людьми, которые помогают нам увидеть наше дарование, нам нужно, может быть, прислушаться иногда. Или когда мы слышим о том, что есть возможность послужить где-то, почему мы вдруг считаем, что это не для нас? Какую бы мы способность ни имели, она дана от Господа, даже до нашего рождения свыше. Все наши способности, они даны им для одной цели, чтобы мы использовали все для строения, созидания Его тела. Итак, что же говорит апостол Павел здесь, друзья? Вот эти три вещи, незнание, нерадение, непонимание. Он говорит, помогай другим расти. Прилежность в служении, почему это важный фактор в зрелости? Зрелые люди всегда будут больше и больше забывать себя, они будут отдавать, они будут пускать свой хлеб по водам, они будут делиться всем, что у них есть. Их дом будет местом, где это место служения, их... Машина будет методом, где они могут служить, их разные вещи, которые у них есть, их деньги и способности, все. Для того, чтобы строилось тело Христа. Апостол Павел здесь говорит следующее. Помогай другим расти. Помогай другим расти, и ты будешь расти сам. Помогай другим быть зрелыми, и ты сам будешь становиться более зрелым, похожим на Христа. Для этого Бог дал, друзья, нам различного рода способности и особенные дары каждому в теле. Я здесь хотел бы, говоря о служении, хотел бы, друзья, спросить у вас, кому служите вы? Или кому на прошлой неделе, или, может быть, сегодня вы послужили в теле Христа? Где видно ли это служение? Итак, мы с вами посмотрели уже три очень важных характеристики зрелого человека или принципы духовной зрелости. Подражание Христу во всех сферах жизни, посвященность истине Христа, Его учению, это значит идти в упряжке с Ним, вместе учиться у Него. В этом суть нашего спасения. Помните, когда Христос говорил: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас, и возьмите иго, Мою упряжку возьмите на себя и учитесь от Меня». Упряжка, вот она, друзья, вот. Христова упряжка, вот она. Учиться от Него для того, чтобы жить Его жизнью. И это не ради того, чтобы нам чувствовать себя легче и удобнее, и лучше. Несомненно, это будет результат, один из них. Но это Бог призывает нас к этому для того, чтобы имя Христа было прославлено, чтобы мы были украшением учения Христа. Четвертое и последнее. В 15-16 стихе апостол Павел показывает еще одну очень важную характеристику зрелого человека или путь к зрелости. Постоянство в самодисциплине. Постоянство в самодисциплине самого себя. Прочитайте вместе со мной 15-16 стихи. «Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Постоянство в работе над собой, друзья, над своим сердцем – это еще одна характеристика зрелого человека. Обратите внимание, что делает апостол Павел здесь. В этих двух текстах, если вы внимательно сейчас посмотрите, в этих двух текстах мы видим, есть четыре очень важных слова. В двух вот этих стихах мы находим четыре повеления. И эти повеления как будто бы почти что повторяют друг друга. Я вам просто хочу сказать, друзья, не подумайте, что это просто какая-то тавтология. Слова, которые просто взбрели апостолу Павлу там в мозгу, и он написал их. Помним, что это вдохновенное Слово Божие. И Бог через апостола Павла показывает для нас очень что-то важное. Бог хочет, чтобы мы на самом деле были постоянны в самодисциплине. Вот в этих двух стихах четыре повеления. Заботься, пребывай, вникай, занимайся. Обратите внимание еще раз на них. Заботься, привыкай, вернее, пребывай, вникай и занимайся. Каждый из них достойно нашего внимания. Я хочу, чтобы мы сейчас немножко посмотрели на практическую сторону этих четырех повелений. Они, в принципе, говорят о том, что апостол Павел заботится о Тимофее со следующей стороны. В данном случае он говорит, что любое служение, оно может стать ширмой, за которой спрячется неизменяющееся сердце христианина. Часто за фасадом служения можно спрятать, друзья, можно спрятать пустое, неизменяющееся сердце. На виду люди видят нас, мы трудимся, работаем, мы постоянно в движении, хотим, чтобы все понимали, лучше знали Слово Божие или еще что-нибудь и так далее. И за этим всем, может быть, это хор для кого-то, за этим хором или за чем-то еще можно просто очень легко, друзья, очень легко, апостол Павел говорит это Тимофею, очень легко спрятать неизменяющееся сердце. И вот поэтому он говорит, что работа над собой – это очень важный элемент зрелости. Работа над собой. В первую очередь, первое слово «занимайся» или «об этом заботься». Апостол Павел здесь говорит, что работа над собой – самое трудное. Первое повеление «заботься» NASB переводит как «take pains». «Take pain» – что-то связано с болью. Дословно не знаю, как перевести, но что-то очень много связано с болью. Да? «Take pain». Самооборот речи здесь говорит о том, что работа над своим сердцем намного тяжелее, чем служение. Работа, самодисциплина самого себя намного сложнее труд. Об этом относится к наставлению во всем отрывке, то есть то, о чем мы сейчас уже говорили, а именно подражание Христу, приверженность или посвященность истине и прилежность в служении. Вот эти вещи, об этом он говорит, об этом заботьте. Заботьте. 2 Петра 1:5 мы читаем, то вы, прилагая к сему все старание, апостол Павел здесь тоже говорит, прилагай все усилия, все старания, чтобы об этом заботиться. И 2 Петра, если у нас есть, давайте прочитаем его вместе, то вы, прилагая к сему все старание, прилагая к сему все старание, не часть старания, а все старание, покажите вере вашей. И он перечисляет плоды Духа, или плод Духа. Он перечисляет нам качество зрелого человека. Добродетель, в добродетели рассудительность, воздержание, это самоконтроль, воздержание терпение, терпение благочестие, братолюбие, любовь, все это плод Духа. Галатам 5:22 что-то похожее говорит, только немножко другими словами. В одном из комментариев мы читаем, один комментатор говорит на этот стих следующими словами. «Добавьте к вашей вере добродетель и мужество Давида, к мужеству Давида рассудительность Соломона, к рассудительности Соломона терпение Иова, терпению Иова благочестие Даниила». Благочестию Даниила – братолюбие Иоаннафана, а к братолюбию Иоаннафана – любовь Иоанна. Мы имеем для этого, друзья, все примеры в Библии, чтобы проверять, вот с чем нам нужно сравнивать, вот почему, чем нам нужно заниматься. Нам нужно понимать, что работа над собой – это самая трудная работа, это самая нелегкая работа. Легче, друзья, сбивать дома и легче колотить цемент, чем работать над собой. Я ни в коем случае не унижаю эти две работы, которые я назвал. Легче быть инженером, легче быть космонавтом, легче быть президентом, чем работать над собой. Работа над собой – это самая высокооплачиваемая работа, друзья. Работа над своим сердцем. Вот эти четыре вопроса, о которых мы говорили, 2 Тимофею 3:16, очень хорошо здесь могут употребляться. Работа над своим сердцем. Что Господь меняет сегодня в моей жизни. Вы знаете, что я заметил это у себя, я знаю это у братьев, когда мы говорим друг с другом. Когда я умираю для себя и выбираю Христа, я всегда буду об этом помнить. Я всегда буду об этом помнить. Эти моменты очень больные. Это моменты боли, это моменты смерти, когда мое «я» подавляется и Христос проявляется. Я всегда помню эти моменты. Это всегда осознанная работа. Вот почему я хочу, чтобы вы второе увидели здесь. Работа над собой – это осознанная работа. Павел говорит также «пребывай». В английском языке NASB, опять перевод, очень хороший перевод. «Be absorbed» или «будь поглощен этой работой». Один из людей, ученых, которые хорошо знают греческий язык, переводит это следующим образом. «Будь поглощен по уши, будь погружен по уши в эту работу». То есть ничто пусть не останется. И это осознанная работа, пребывай в этом. Это намеренная работа. Это работа, которую призывает апостол Павел Тимофея. Работа над собой самая трудная. Работа над собой – это осознанная работа. Она всегда будет в нашем сознании. Я хочу прочитать вам три места притчи. Просто, чтобы вы увидели, друзья, еще раз – что то, что говорит апостол Павел, это не только апостола Павла идея. Это Библия говорит нам об этом. Что мудрый человек, он всегда будет смотреть в свое сердце. Притчи 14:8. Мудрость разумного – знание пути своего, а глупость безрассудных – заблуждение. Вот смотрите, мудрый человек, он знает свой путь. Когда мы говорим о пути, о дороге, когда мы выходим из дому, правильно, у нас же есть цель добраться, скажем, на battleground, где будет собрание. У нас есть цель, у нас есть пути, как мы можем добраться, и они у нас в голове, они стали привычными даже для нас. Мы можем разговаривать по дороге, мы можем молиться по дороге, можем петь, слушать музыку, потому что мы уже много-много раз ездили на то место. Но у нас есть цель, у нас есть путь, по которому ехать, у нас есть ограничители, разные сигналы и так далее на нашем пути. Мудрость разумного – знание своего пути. Мудрый человек знает цель своей жизни, он знает цель, почему он делает любое дело, он знает, как туда дойти, он знает шаги, как туда добраться, он знает, где повернуть, где остановиться. Человек знает цель, шаги, правила, ограничения и так далее. Притчи 14.15, посмотрите. Глупый верит всякому слову. Благоразумный что? Внимателен к своим путям. Он внимательно смотрит на свои пути. Он внимательно рассуждает о том, куда он идет. Еще один текст, притчи 19.16. Хранящий заповедь хранит душу свою, а не радеющий о путях своих погибнет. Нерадеющий был Тимофей, друзья, и нерадеющие – это те люди, которые пренебрегают и не понимают, что зрелость – это метод для прославления Господа. Если мы не зрелы, если мы не изменяемся в какой-то сфере, мы продолжаем жить жизнью, не прославляющей Господа, не приносящей Ему славу. Нерадеющий – это тот человек, который ленивый, нерадеющий – тот, который не знает своего сердца, который не разбирается в своих мотивациях, не смотрит внутрь своих чувств. Он полон эмоций, он полон разных ощущений, он полон какой-то мистики, он не смотрит в свое сердце. Еще один текст, которого нет здесь, но он у меня сейчас, я вспомнил его, притчи 20 глава 5 стих. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды». И благоразумный человек вычерпывает их. То есть каждый из нас имеет сердце, мысли, каждый из нас думает. Мы всегда что-то думаем, всегда. Нет секунды, чтобы мы не думали. Даже ночью иногда думают многие. Но мудрый человек, он вычерпывает эти мысли. Он знает, что это за мысли. Он разбирается в этих мыслях. Его сердце становится сосудом, где живет Божья истина. Сосудом, где идет постоянно перекачка старых мыслей, их всех он выливает из себя, и новые мысли он наполняет ими свой разум. Итак, работа над собой – это осознанная работа. Мы видим это из этого повеления. Павел говорит, пребывай в этом. Это намеренная работа, намеренно продумана, запланированная работа разобраться в своем сердце, в себе. Смотрите еще одно. Апостол Павел здесь говорит, вникай. И слово «вникай», оно подразумевает следующее, имеет применение. Работа над собой должна быть полноценной. Полноценной. Она должна быть полноценной, то есть полной. Она включает в себя все сферы жизни. Павел повелевает «вникай», он говорит Тимофею, смотри внимательно за своей жизнью. Экзаменируй свою жизнь. Проводи этот экзамен. Проводи экзамен, тестируй свое сердце, свои мысли. Почему ты чувствуешь то, что ты чувствуешь? Куда они направлены, куда стремятся? Все сферы нашей жизни должны подвергаться тщательной и скрупулезной проверке, друзья. Это мы сможем сделать, знаете, когда? Когда мы берем микроскоп, Божий микроскоп, и направляем его в свое сердце. И читая его, мы можем увидеть там очень-очень много разных-разных вещей, которые ползают, которых давно уже нужно было поубивать и смыть. Божье Слово – это тот микроскоп, через который я могу проверить, рассмотреть свое сердце. И это мне нужно для того, чтобы на самом деле моя жизнь была достойна, чтобы ее жить. Артур Пинк, однажды один из теологов, сказал, «Служение становится ловушкой, даже злом, если ему позволить вытеснить поклонение Богу и заботу о личной духовной жизни». Так, работа над собой, друзья, очень нужная, очень трудная работа. Это осознанная работа. Эта работа должна быть полноценной. Все сферы моей жизни, они должны включаться здесь. Я вспоминаю текст, который записан Колоссянам 3.16. Помните, там написано, «Слово Божие да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью». Я хочу остановить ваше внимание на несколько здесь слов. Слово «вселяется» означает, пусть оно царствует. Слово Божие не заходит как гость в сердце христианина. Слово Божие заходит владычицей, владыкой. Оно там царствует. И апостол Павел пишет Колоссянам и сегодня к нам, и к Тимофею. И говорит, чтобы Слово Божие царствовало в нашей жизни. Чтобы оно определяло, чтобы оно решало. В любой комнате наших закоулков, всей нашей души, лабиринтов нашей души. Везде Господь хочет царствовать. И он должен царствовать. И апостол Павел говорит, чтобы чтобы Тимофей на самом деле полноценным образом вникал в себя. Вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение, то есть как ты учишь, как ты живешь этим учением. И последнее. Работа над собой – это постоянная работа. Посмотрите, он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Мне кажется, Тимофей, как будто бы Павел знал Тимофея, как будто он пытался где-то ускользнуть, как будто бы это его не касается. Ну, чуть-чуть уже ладно, ну сколько можно. Апостол Павел берет один раз, и второй раз, и третий, и четвертый. Он говорит, работа над собой, Тимофей, необходима для того, чтобы расти духовно. Чтобы перестать быть номинальным христианином. Чтобы просто быть балластом в церкви Христовой. Работа над собой – это очень трудная работа. Очень осознанная работа должна быть. Каждую мысль нужно поймать ее за хвост и знать, откуда она происходит. Филиппийцам 4:8 – хороший капкан, чтобы поймать эти мысли, увидеть, что истина, что добродетель, что похвала, что справедливо, что чисто. Филиппийцам 4:8, это может быть хорошим таким инструментом для того, чтобы постоянно в нашем разуме проверять мысли. Работа над собой должна быть полноценной, включать все сферы нашей жизни. Везде фонариком Божьего Слова нужно осветить закоулки своей души. И работа над собой – это постоянная работа. Она никогда не закончится. Вы знаете, когда я рассуждал над этим, я вспомнил 72-й псалом. В 72-м псалме автор выражает, сначала выражает он свою сконфуженность. Он говорит, Господи, я смотрю на людей вокруг, они не вникают в себя, они не живут тем, чтобы исследовать себя, они не изменяются, они живут на широкую ногу, им хорошо. Почему я должен рыться там в себе? Почему я должен изменяться? Посмотрите, я хочу вместе с вами прочитать этот псалом. 72-й псалом. Мы не будем все 17 первых стихов читать, только несколько. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста. 13 стих и ниже. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое?» Видите, это занятие было Давида, Асафа вернее. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» И подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро. Всякое – это значит каждое. Оказывается, Асаф, так же, как и Давид, так же, как и другие зрелые мужи Божьи, мужи веры, он занимался своим сердцем. Смотрите, какой процесс, это больной процесс. Подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Знаете, что он увидел во святилище? Кровь. Он увидел кровь везде. На жертвенника, вокруг жертвенника, везде, везде была кровь. Эта кровь свидетельствовала о том, чего заслуживает мое сердце. Чего заслуживает моя жизнь? Бог на самом деле, друзья, убил своего сына. Он не просто дал ему пощечину. Бог убил своего сына. Вот где Евангелие. Он поразил его, пишет Исаия. А слово «поразил»… Я после воскресения получил несколько звонков. Люди спрашивали у меня, как ты так мог сказать? Бог убил сына. И когда я опять изучал Исаия, друзья, я поразился, что на самом деле происходило во святилище, что видел каждый еврей. Животное убивалось, животное не только убивалось, оно разрезалось, животное вытаскивалось все внутрь, мы не будем сейчас об этом даже говорить. Но когда Исаия пишет о том, что Бог сделал со своим сыном, он говорит, он был поражаем, он и Богу угодно было поразить. И слово «поразить» в английском языке «shattered to pieces» – это «разбить в дребезги». Бог просто разбил в дребезги своего сына, чтобы нам, друзья, показать, чего заслуживает наш грех. Бог предал его мучению, в Исаии написано, ради одного, чтобы показать нам, что его святость имеет бесконечность. И мы никогда не думаем, или иногда думаем, очень редко думаем о том, что Божья святость не имеет границ. Мы ее даже представить себе ее не можем. И мой грех, он имеет бесконечное наказание. Бог наказывал бы весь мир, всю вечность, и всей вечности ему не хватило бы, чтобы наказать грех. Что происходило во святилище, друзья? Бог убивал животное, Бог убивал агнца, для того, чтобы показать, чего заслуживает каждый мой грех, который не исповедан и который не меняется в моей жизни. И вот почему Асав говорит: «Я уразумел их конец, когда вошел во святилище и увидел жертва за жертвой, изо дня в день, из недели в неделю. Зачем столько крови? Зачем столько крови?» Друзья, Божья святость не имеет границ, и наш грех, один грех, не имеет границ. Вот почему Бог убил своего Сына. И когда будет возможность, я еще буду проповедовать на эти тексты, которые говорят о том, что Бог убил своего Сына. Он не пожалел своего Сына. И это не было просто-напросто убил однажды в один момент. Это был процесс. Смерть Христа была продумана Богом во всех его деталях до сотворения мира. Прочитайте со мной вместе Откровение. Откровение, 13 глава. Прочитайте вместе со мной. Откровение, 13 глава. 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Слово «закланный» означает «убил». И поэтому нам, друзья, сегодня, говоря о духовной зрелости, не подумайте, что это какой-то аутотренинг. Речь идет о славе Божьей. Если моя жизнь не изменяется, речь идет о славе Божьей. Речь не идет о том, что я просто где-то чуть-чуть незрело поступил, где-то чуть-чуть раздражился. Речь идет, друзья, об имени Божьем. Речь идет о Его драгоценной церкви, которую Он искупил для Себя, которую Он подарил Духа Своего Святого, чтобы мы жили им, которой Он обогатил Словом Божьим, чтобы мы могли меняться каждый день. Неосвященное сердце, не изменяющее сердце, это не просто какой-то небольшой, no big deal. И Асав говорит: когда я вошел во святилище, я увидел, какой конец всех грешников. Тех, которые не изменяют, те, которые не бьют себя, те, которые не выворачивают свое сердце наизнанку, те, которые не видят света Божьего Слова в свою душу. Вот что их ожидает. Их ожидает вечные муки, отторжение от Божьего лица. Божья святость требует смерти Христа. Говоря о том, что Иисус Христос заклан за наши грехи, речь идет, друзья, о том, что Бог на самом деле должен был наказать Бога. Потому что только Бог мог вынести гнев святости Божией. В заключение, друзья, хочу просто еще раз напомнить вам 4 очень важных аспекта нашей жизни. Результат такой личной зрелости, спасение себя и слушающих. О чем говорит Павел? Смотрите, что он говорит. «Вникай в себя, в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Речь не идет, друзья, о спасении души. В данном случае, в контексте, речь идет о спасении от разного ложного учения. Посмотрите вместе со мной Тимофею, 4 глава, с 1 стиха, 2, 3. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, библейской, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину кушали с благодарением. Обратите внимание здесь на несколько моментов. Отступят некоторые от веры, духи обольстителей, учения бесовские, лицемерие, сожженная совесть. Вот от этого, он говорит, спасешь себя и спасешь тех, кто слушает тебя. Вот почему нам нужно слово, друзья. Вот почему зрелость, духовная зрелость, процесс освящения очень важный процесс. На самом деле, Тимофей, и такие, как ты, Тимофей, ты спасешь себя и слушающих тебя, ты спасешь от лицемерия, ты спасешь от лжеучения, ты спасешь от сожженной совести, ты спасешь себя и людей вокруг, которые слушают тебя, от ложной религии, двойной жизни, от ложной жизни, от придуманного бесполезного и безрадостного христианства, о котором мы слышали несколько времени назад. Итак, подражание Христу, посвященность истине, прилежность в служении, постоянство в самодисциплине являются принципами духовной зрелости. Now it's up to you. Вы знаете, что я не смогу сделать вас зрелыми. Вы не сможете меня сделать зрелыми. Это ваше решение. Ваше решение, что вы будете делать. Я хочу задать просто несколько вопросов, и мы вместе помолимся. В какой сфере вашей жизни не отображается Христос? В какой сфере вашей жизни не видно Христа? Где вы не проповедуете Христа своей жизнью? Второе. Говорите ли вы истину себе, родным, друзьям? Повторяете ли вы истину в своем сердце? Живете ли вы истиной? Посвящены ли вы истине? Видно ли это в моем дневном графике, что я посвящен Слову? Есть ли у вас, друзья, на завтра запланированное время, с 6:30 до 7 часов запланированное время пропитывания своей души истиной? Если нет, сомневаюсь, что у вас получится. Может быть, это днем или вечером. Ну, просто как вопрос. Есть ли у вас время, запланированное, продуманное время, которое вы охраняете от звонков, от разных криков, от разных, возможно, забот и так далее, от работ? Сколько времени на самом деле вы отводите для изучения Слова? Если вы бы взяли за прошлую неделю свой дневник и посмотрели, сколько времени вы провели с открытой Библией, в то время, когда Бог помещал в ваше сознание, в ваше сердце Слово Божие, на самом деле, сколько там его это времени? Вы можете просто посчитать, посмотреть? Очень будет хорошим откровением. Какой стих или истина Писания оказывает влияние на меня сегодня? Какой текст сегодня говорит со мной и не пускает меня? Он держит меня, он не дает мне выскользнуть из этого. Еще одно. Знаете ли вы, какой у вас дар? Чем вы служите в теле Христа? Какую пользу приносит ваша жизнь в теле? Что меняет Господь в вас сегодня? Над чем вы работаете? Какая сфера жизни, привычка, реакция является вашей молитвой? Над чем вы молитесь, просите у Господа силы? С кем вы разделяете свои переживания? Кто ваш душепопечитель? Кто ваш наставник? Кому вы наставник? Кому вы подотчетны? Кто подотчетен вам? Друзья, без этого тело не имеет смысла. Без этого тело превращается в клуб. И тело Христа – это то, где Господь помогает нам отвечать на эти вопросы честно, отвечать на эти вопросы серьезно.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!